Глава 31.
«Держись!» — сказал Мэтью.
В ноздрях у него стоял запах собственного пота и сжёных волос. Чувствовал себя он столетним стариком, но сейчас не время было сдаваться. И сказал он это еще и потому, что красивая девочка, которая сидит одна, пыталась разжать его пальцы, держащие ее за руку.
«Мэтью», — сказала она тихо,
впервые пробуя на слух его имя. Он крепче сжал ее руку и тесак. Потолок с облаками и херувимами напоминал адский яролаж, а не покой небес. Вокруг пылали книги. В иное время Мэтью мог бы оплакать эту потерю.
«Я не могу вернуться», —
сказала она еще тише.
«Мы можем туда залезть!»
Мэтью отметил взглядом щели и упоры среди разбитых половиц, по которым планировал добраться до двери. Потолок начал обрушиваться, и облака оказались тяжелее, чем выглядели. Пора было уносить ноги, потому что треснувшие стены и покосившийся пол все еще подрагивали.
«Давай», — повторил он, — «надо уходить!»
«Нет, это дорога для тебя, но не для меня».
Он всмотрелся в ее лицо. По щеке ползли кровавые капли, но девушка ничего не замечала. Или ей было все равно? Душа уже отвернулась от тела, в котором жила.
«Поднимемся вдвоем!» —
пообещал он, понимая, что еще несколько секунд, и либо на них обвалится потолок, либо тесак выскользнет из трещины в половице.
«Я приходила к тебе», — сказала девушка, — «чтобы подарить то единственное, что могла. Теперь ты подари мне единственное, что мне нужно. Отпусти меня, Мэтью».
«Я не могу!»
«Ты должен. Я хочу уйти в мечты, хочу отмыть себя дочисто. Неужели ты не понимаешь?»
«Но ты же живая!» — крикнул он.
Но она только грустно покачала головой.
«Нет».
И тогда он понял. Это было трудно и неприятно понимать, но он понял. Девушка ощущала себя частью природы. Она была сквернена и унижена, и сейчас больше всего на свете жаждала стать такой, какой была раньше. Наверное, чувство смерти у нее совсем не такое, как у него, или же она верит в куда лучшую после жизнь, чем он. Как бы там ни было, Мэтью знал, что она хочет этого дара, но... Ну как разжать пальцы?
«Нас ждет корабль!»
Он молил Бога, чтобы корабль дождался его, потому что серый рассвет неудержимо разгорался, и первые румяные лучи его уже появились на волнах. Лицо Мэтью вспотело, плечи и спину ломило, и долго было ему не продержаться. Будто за тем, чтобы лишний раз подчеркнуть опасность и нехватку времени, на покосившийся пол рядом с девушкой упал кусок потолка размером с чайник.
«Он тебя ждет»,
— ответила индианка. Лицо у нее было безмятежное, а глаза ласковые и жаждущие покоя.
«Нет, мы едем вместе!»
«Мэтью, кто бы ты ни был, каким бы ты ни был, но ты не можешь не знать, что значит быть свободным. Я сделала свой выбор».
«Неверный выбор!»
«Но он мой».
Снова она начала разжимать его пальцы, а руки у нее были сильные. Она смотрела ему в лицо и разжимала пальцы, а он сопротивлялся, но постепенно его сопротивление ослабевало.
«Я его найду», —
пообещала она,
— «расскажу ему про тебя, он будет очень рад».
«Кто?»
— спросил Мэтью.
«Ты знаешь».
И красивая девочка, которая сидит одна, улыбнулась и соскользнула прочь. И когда она, падая за край, повернулась, Мэтью увидел, что она будто ныряет в новую жизнь, в такую, которую он вряд ли поймет. Она ушла тихо и красиво, а он вскрикнул, словно получил удар ножа в сердце. Поскольку именно это чувство он сейчас испытал. А она исчезла в темно-зеленой пучине, как стрела, вернувшаяся в неведомый лес. И, наверное, за синим молчанием глубины ее действительно ждал родной лес, и в этом внушающем благоговение месте, недоступном пониманию Мэтью Корбетта, она снова станет такой, какой была, гордой, неиспорченной и чистой. А он плакал. Не по горячим страницам книг и мыслям людей, уносящихся на крыльях пепла, а по индейской девушке, которая только что перелетела из этого мира в соседний.
«Лезь сюда! Быстрее!»
Мэтью глянул вверх, в сторону двери. Там стояла Минкс Каттер, прижимая к колбу кусок окровавленной простыни. Порез на левой щеке сочился красным. Она покачивалась, силы оставляли ее. Мэтью рассудил, что Ария Чилани воссоединилась с Джонатаном Джентри. Вот такая у нее теперь будет тесная маленькая комнатка в мучительном особняке ада. И еще он понял, что Минкс держится только силой воли, но держится здорово.
«Лезь сюда, говорю!»
— рявкнула она с раздражением в голосе, а стены и потолок потрескивали на разные голоса. Справа от Мэтью упал еще один здоровенный кусок. Воздух заполнила белая пыль. Пора было сматываться, и немедленно. Самым опасным казался первый перехват. Надо было выпустить тесак и взяться за край разбитой половицы. Потом он полез, используя для рук и ног такие упоры, которые в лучшем случае можно было бы назвать рискованными. Когда он подобрался поближе, Минкс наклонилась, схватила его протянутую руку и вытащила в искривившийся коридор. «Мешок с золотом», — напомнил ей Мэтью. Она уже взяла из своей комнаты подложные документы, разрешающие Летуне выход из порта и скрепленные печатью профессора с осьминогом, хотя сомнительно было, что они сегодня понадобятся. Лестница оставалась неповрежденной, но и здесь потолок начал распадаться на куски, и на втором этаже Мэтью забежал на секунду в свою комнату. Пол покривился, левая стена частично обрушилась, и взял мешок с деньгами, который сунул себе под рубашку. Потом он сообразил, что комната слева от него, с точно таким же балконом, на самом деле вовсе не комната, и все это время оставалась пустой, если верить плану, который дал ему профессор. Обрушившаяся стена открыла еще одну лестницу, уходящую вниз. И Мэтью понял, что она ведет в помещение профессора. Не случайно Мэтью была отведена соседняя комната. Он снова вышел в коридор, где ждала Минкс. Без колебаний он ударил ногой в следующую дверь, и она легко открылась. Землетрясение уже сломало замок.
«Что это?» — спросила Минкс.
«Ты иди в телегу», — сказал он. «Не дай никому ее захватить. Я пойду этой дорогой».
«Зачем? Что там внизу?»
«Он», — ответил Мэтью, и девушка поняла.
«Ждать я буду недолго. Фалько уже мог уйти».
«Ушел так ушел. Найдем другой способ убраться с острова». Она кивнула, вглядываясь в темную лестницу.
«Удачи тебе».
Девушка повернулась и пошла своей дорогой. Ее можно было понять. Ему и самому не хотелось спускаться туда, вниз, в темноту, но это необходимо было сделать. Он начал спуск. В стенах кое-где торчали факелы, но все они погасли. Лестница тряслась под ногами, сверху сыпалась каменная пыль. Замок умирал. Вероятно, уходил к остаткам Сомерстауна, чтобы соединиться с ними в подводном сне. Беспокойный рай Фелла настигал сам Рок. Мэтью спускался дальше. Миновав первый этаж, ушел в подземелье замка. Или, точнее сказать, в его кишки. Лестница сворачивала налево, и ступени ее были вытесаны из грубого камня. Мэтью дошел до двух факелов, все еще горящих, и остановился, чтобы взять один из них. С возросшей благодаря свету уверенностью он продолжал спуск. Внизу оказалась чугунная решетка, но она была не заперта. Мэтью толкнул решетку, и заскрежетали петли. Он, вздрогнув, вошел. Впереди на стене узкого коридора горел еще один факел, и Мэтью двинулся на свет. Над головой раздавались почти человеческие стоны. Камень терся о камень, и даже здесь, в самых глубинах, чувствовалось, что замок ранен смертельно. Стены и пол изрезали глубокие трещины. Мэтью шел дальше, шагая предельно осторожно. Дойдя до развилки, он выбрал путь, который казался прямее, и привел его к деревянной двери, криво повисшей на петлях. Открыв дверь, Мэтью оказался в просторной гостиной с белыми стенами, где все еще горели три свечи на письменном столе. Исчерканный трещинами потолок был раскрашен синим, как небо над островом. Комнату украшала дорогая и со вкусом подобранная мебель, белая с золотой отделкой. Пройдя следующую дверь, Мэтью оказался в спальне с большой кроватью под белым балдахином. Его внимание привлекли предметы, висящие на крючках на соседней стене. Треуголки, которые надевал профессор Фелл при посещении комнаты Мэтью. Белый парик, такой же, как у слуку в замке. Старая соломенная шляпа, что подошла бы любому из фермеров острова.
Время поджимало, но Мэтью не мог ни открыть и ни обыскать ящики комода. И в них он обнаружил не только элегантные костюмы Фелла, не только непрозрачное покрывало и телесного цвета перчатки, но и синюю ливрею слуги. Были тут и обычные бриджи с заплатами на коленях, и белые рубашки, что казались изношенными и нуждались в починке. Вся одежда была рассчитана на худощавого мужчину несколькими дюймами повыше Мэтью. А еще были туфли, две пары начищенных для джентльмена и одна потертая и грязная. Мэтью склонялся к мысли, что иногда профессор Фиал переодевается слугой и передвигается по дому так, как ходят здесь туземцы. Что наводило на вопрос, а не туземец ли сам Фиал? Не цветной ли? Может быть, Темплтон, его сын, подвергся травле и был забит до смерти на улицах Лондона еще и потому, что кожа у него была цвета кофе со сливками, темнее, чем у обычного английского мальчика. Тогда понятно, почему портрет Темпля был выполнен в цветном стекле. Но важным был другой вопрос. Где профессор Фиал сейчас? Низкий скрежет размалываемых камней говорил Мэтью, что пора искать отсюда выход или отступать к лестнице. Он снова вышел из дверей в коридор, неся перед собой факел, и начал подниматься тем же путем, которым спустился. Преодолев пару десятков ступеней, вдруг увидел отблеск другого факела, движущегося в его сторону, и гиганта в белых одеждах и белой челме, освещенной желтым светом. Сирки остановился. Они смотрели друг на друга с расстояния около 30 футов.
«Здравствуйте, юный сэр», — произнес великан, и при свете факела блеснули бриллианты в передних зубах.
«Добрый день», — ответил Мэтью. Голос отразился глухим эхом от стен.
«Здесь у нас произошел несчастный случай. Очень сильный взрыв на той стороне острова. Вам что-либо известно?»
«Естественно, я его почувствовал».
«Естественно. Я смотрю, у вас грязь на чулках. Быть может, ил? Вы шли через болото совсем один?»
Сирки махнул рукой в его сторону.
«Нет, я так не думаю. Кто вам помог? Я спрашиваю не только от своего имени. Профессор тоже хочет это знать. Когда случился взрыв, первая его мысль была о вас. Естественно, вас не оказалось в вашей комнате, как и мисс Каттер в ее. Но с чего бы она стала вам помогать?»
«Я ей нравлюсь», — ответил Мэтью.
«Ах, да. Ну что ж».
Сирки вытащил из-под одежды зазубренное лезвие и сделал несколько шагов к Мэтью. Мэтью попятился, отступая.
«Профессор», — сказал Сирки, — «покинул замок. Он дал мне инструкции найти вас. Поднявшись к вам, я видел, что эта лестница открыта. Вы же не могли сюда не спуститься. Далее мне дана инструкция сообщить вам, что ваши услуги более не требуются и что профессор Фиал, к сожалению, не сможет заплатить вам ваши 3000 фунтов».
«Я так и подумал, что он выйдет из себя и отзовет это предложение».
«Хм. Он просил меня передать вам, что этот небольшой инцидент не слишком ему повредил. Естественно, он не пожелал бы такого, но у него много утюгов на огне».
Сирки осмотрел зловещее лезвие.
«Но он выразил сожаление по вашему поводу, что вы решили нанести ему вред из-за вашей, как он сказал, вашей слепой глупости. Ах, Мэтью!»
Он сделал еще несколько шагов, и Мэтью снова отступил. Жуткое лезвие блеснуло отраженным светом факела.
«Подняться так высоко, к самому подножью такого величия, и рухнуть вниз, в самую грязь болота.
Болото чище, чем душа профессора.
Он пожелал, чтобы я отрезал какую-нибудь часть вашего тела, как доказательство, что вы мертвы, — сообщил великан. Что вы предпочли бы?
Сирки подождал. Ответа не было. Он улыбнулся.
Хорошо. Я сам выберу.
Индиец шагнул вперед, похожий в свете факела на демона. Поднялось зазубренное лезвие, способное одним ударом нанести страшную рану. Мэтью попятился, сердце его колотилось. Он тыкал перед собой факелом, чтобы не подпустить к себе чудовище.
«И это бессмысленно», — сказал Сирки почти ласково. «Я его вам в глотку забью, если захочу».
И Мэтью знал, что это не бравада, а потому выбрал лучшую часть доблести, повернулся и побежал, спасая жизнь. Сирки чудовищными шагами устремился следом. Впереди лежало разветвление коридора, и Мэтью изо всех сил рванулся туда, где еще не был. Сирки нагонял, и белые одежды развивались, как крылья ангела смерти. Внезапно коридор расширился до зала, где стояли два простых стула с темными пятнами, и такие же темные пятна виднелись на полу, скорее всего, кровь. Цепи, запекшейся кровью, обвивали их, но тел не было. Смайт и Уилсон уже попали в 8 щупалец и терзающий клюв агониста. Факел высветил 3 камеры. Подземная тюрьма располагалась под обеденным залом, и здесь, наверное, когда-то держали пиратов и других выдающихся преступников. В центральной камере стоял Зет, лысый, бородатый, в лохмотьях, оставшихся от его одежды. Руками он стискивал прутья решетки. Увидев Мэтью, он ртом в племенной татуировке издал нечленораздельный рев узнавания. Сирки приближался. Мэтью увидел на стене кольцо с 3 ключами, а Сирки был уже почти в зале. Бросив факел под ноги, Мэтью схватил стул, запустил им в Сирки, выходящего из коридора, и гигант рухнул на камни. Мэтью схватил со стены ключи и подбежал к камере Зеда. Первый ключ не подошел. Мэтью оглянулся и увидел, что Сирки уже поднялся на ноги и мчится к нему. Зловещее лезвие блеснуло, летя Мэтью в голову, но он успел увернуться. Искры брызнули от столкновения стали с решеткой. Мэтью бросил ключи между прутьями в камеру Зеда, подхватил упавший факел и попятился, не сводя глаз Сирки, который стал медленно на него наступать.
«Для вас это может оказаться легко», — пообещал Сирки. «Я проникся к вам уважением и готов сделать вашу смерть очень быстрой».
«Я предпочел бы несколько продлить свою жизнь».
«Мне очень жаль, но это невозможно...»
Сирки прервал грохот распахнувшейся двери камеры.
Когда гигант обернулся к возникшему из клетки Зеду, Мэтью шагнул вперед и ткнул факелом Мэтью в висок. Но Сирки уже пришел в себя и с собственным факелом отбил нападение. Тут же он обернулся встретить Зеда лезвием, но опоздал на долю мгновения, и кулак Зеда ударил индийца в рот с резким хлюпающим звуком. И хотя нож яростно метнулся к груди Зеда, воин Га уклонился с восхитительной ловкостью. Сирки оказался между факелом Мэтью и кулаками Зеда. Он полоснул ножом сперва в одну, потом в другую сторону, удерживая обоих противников на дистанции. Но Зед уже отрывал от стула кусок цепи. Сирки усмехнулся в дрожащем свете факелов. Рот был окровавлен, и один бриллиант исчез вместе с зубом.
«Ага», — сказал индиец, — «довелось мне все же тебя убить».
Мэтью сделал выпад факелом справа, метя в руку с ножом. Зед взмахнул цепью и нанес Сирке удар поперек левого плеча. Сирки развернулся к Мэтью и бросился на него в попытке избавиться от меньшей угрозы. Но Мэтью отчаянно замахал факелом у лица Сирки, удерживая его на расстоянии. Цепь снова ударила по спине Сирки, и великан в приступе чего-то вроде паники швырнул факел в Зеда и сам бросился следом, взметнув клинок. Мэтью уже доводилось видеть в нью-йоркской таверне петушиный хвост в прошлом октябре. Что Зед может сделать цепью? Сейчас он не двинулся с места, лишь молниеносно взмахнул цепью. Она обвилась вокруг предплечья руки, державшей нож, и в то же мгновение Зед воспользовался инерцией великана, чтобы ударить его об прутья ближайшей камеры. Ножа Сирки не выпустил, а схватился свободной рукой за цепь и потащил к себе Зеда, будто вытягивая подсеченную рыбу.
Ноги Зеда заскользили по камням. Он пытался удержать равновесие, но великан тянул слишком сильно. Лезвие будто оскалилось в радостном нетерпении. И тогда Мэтью приложил Сирке по голове слева другой, цепью взятой со стула. Челма киллера развязалась, глаза остекленели на пару секунд, нож неуверенно качнулся в воздухе, и Зед налетел на противника. Они боролись за лезвие. Битва гигантов, грубая сила против грубой силы. И снова Зед тяжелым кулаком ударил Сирке в лицо. Сирке же свободной рукой вцепился ему в горло, весь чудовищное воплощение убийства, и сдавил так, что выступили жилы. В пылу драки их нанесло на Мэтью. Они несколько раз толкнули его плечами, сбили с ног, бросили на пол и оставили бездыханным в вихре боя. Мэтью увидел невероятное, как Сирке действительно оторвал Зеда от пола одной рукой, схватив за горло. Зед молотил Сирке по лицу и по голове, другой рукой хватая за руку с ножом, оберегая свое тело от зазубренного лезвия. Их мотнуло и с невероятной силой вбило в противоположную стену. Мэтью показалось, что с этим ударом закончится разрушение замка, начатое землетрясением. Сверху посыпались куски стены и потекли струйки пыли. Но драка продолжалась. Пальцы Сирки вдавливались в горло Зеда, а Зед перелицовывал физиономию гиганта кувалдой кулака. Га начал издавать задыхающиеся хрипы, и Мэтью увидел, что его удары слабеют. Еще секунда, и Сирки победит Зеда, что немыслимо. Факел Мэтью лежал далеко, и чтобы его подобрать, пришлось бы миновать дерущихся. Надо было решить, что предпринять, и быстро. Испуганный почти до обморока, он разбежался и прыгнул на спину великану, одновременно с этим захлестнув шею Сирки цепью и сдавливая ее так, будто от этого зависела его жизнь. Сирки дико задергался, но Мэтью держался. Сейчас юноша стал всадником иной природы, и черт его побери, если он даст себя сбросить. Рука великана выпустила горло Зеда и потянулась назад, но тут вдруг раздался треск, и Зед 10 пальцами атаковал руку с ножом. То, что ему не удалось в драке на Устричном острове, вышло сейчас, и суставы Сирки захрустели, как каштаны под тяжелым сапогом. Нож выпал, звеня на камни, но Сирка успел отбросить его ногой так, чтобы Зед не достал. Мэтью висел, не разжимая хватки. Раненый гигант дергался и трясся, пытаясь его стряхнуть. Зед ударил индийца в челюсть так, что тот отлетел назад и едва не сломал Мэтью хребет, приложив об стену. Мэтью соскользнул. Дыхание у него отшибло, но сквозь красный туман он видел, что Зед занял его место, прыгнув на спину Сирки. Чернокожий перехватил цепь и стал душить великана. Мышцы предплечий дрожали от напряжения. Сирки отбивался, пытаясь сбросить Зеда ударами о стену, но африканец не позволял ни сбросить себя, ни прервать момент отмщения. Цепь ушла в шею Сирки. Глаза индийца вытаращились, кровь потекла из ноздрей. Рот раскрылся в безобразной попытке набрать воздуху, и Мэтью увидел, что второй зуб с бриллиантом тоже выбит. И все же Сирки не сдавался. Зед прилип к его спине и душил его цепью, почти скрывшейся в мякоти шеи. Мэтью пришла ужасная мысль, что еще минута, и голова Сирки будет отрезана цепью. Пот выступил крупными каплями на лицах бойцов, а потом из глаз Сирки закапала кровь. И все равно Сирки ударял Зеда об стену, хотя ярость его слабела. Напряженные мышцы на черных руках напоминали переплетение корабельных канатов. Сирки издал высокий пронзительный звук, и он все длился и длился. Жуткая попытка вдохнуть обратно уходящую жизнь. Глаза у него стали огромные и красные, как уходящие за горизонт солнца. Потом ноги его подкосились, индиец рухнул на колени и перестал быть гигантом. Зед не слезал с него, стиснув зубы, согнув мощные плечи, и черное тело вибрировало от усилий принести смерть тому, кто отказывался ее принимать. Сирки попытался подняться. Он сумел выставить ногу, встать на одно колено и, невероятно, начал поднимать с пола себя и Зеда. Но давление рук и цепи Зеда не ослабевало ни на долю секунды, и лицо Сирки внезапно стало восковым, глаза залило кровью, а из ловящего воздух рта вывалился распухший язык. Он мелко трясся, ходил туда-сюда, как хвост гремучей змеи. Затем что-то хрустнуло у Сирки в шее. Голова повисла под углом, как было у джентри, когда его голову отпиливали. Тело великана задрожало, будто от могильного холода. Жуткие глаза уже ничего не видели. И, наконец, дух Сирки, кажется, отлетел от тела, потому что визжащий хрип оборвался хрустом. Сломалась шея. Зет выпустил цепь. Она осталась где-то глубоко внутри. Слез со спины Сирки. Еще миг гигант стоял на коленях, словно до конца отрицая свою смерть. Потом труп качнулся вперед, и каменный пол двинул его с размаху по лицу и без того уже изуродованному предсмертной гримасой. Зет рухнул на колени, издав прерывистый стон. Его сила полностью иссякла. Но все гуще и обильнее текла каменная пыль. Сверху были слышны потрескивания, и вдруг кусок камня размером с труп Сирки рухнул на дальней стороне камеры, а за ним посыпалась щебенка. «Надо уходить!» — крикнул Мэтью, встал и схватил воина за руку, чтобы поднять на ноги. Однако такое ему не удалось бы даже в самой оптимистичной фантазии. Несмотря ни на какой языковой барьер, Зет понял все и кивнул. Его внимание привлекло что-то на полу, и он поднял это так быстро, что Мэтью даже не успел рассмотреть. Потом, обретая собственную силу, сгреб Мэтью за шиворот и вытащил в другой коридор, располагавшийся в дальнем конце справа. Там было темно, хоть глаз выколи. Воин остановился, послышался звук отодвигаемого засова. Зет толкнул дверь. И она, натужно скрипнув, отворилась в серый свет утра. За ней находился сад и дорожка, ведущая к двери замка. Мэтью пошел вперед, дав Зету знак поторапливаться. Он вовсе не рассчитывал на то, что Минкс дождется его, но она все еще стояла у телеги, обрабатывая раны окровавленной тряпкой.
«Хорошо, прогулялся», — спросила она язвительно,
хотя в голосе послышалось облегчение.
«Кретин проклятый», — добавила девушка. И тут увидела Зеда. «Это еще кто?»
«Мой новый телохранитель», — ответил Мэтью. Минкс щелкнула кнутом, приводя упряжку в движение. Кони понеслись галопом по дороге к гавани, и тут сзади раздался жуткий звук, будто целый ад демонов завопил и завизжал в разнобой. Мэтью и Зед оглянулись и увидели облако пыли, поднимающееся вокруг замка Фелла. Внезапно откололась часть обрыва, и замок наклонился в сторону океана. Опрокинулась голова кобры на одной башне, потом на другой, на третьей. Полетели чайками куски красной черепицы. Все сводчатые окна, остававшиеся еще целыми, разлетелись вдребезги. С невероятным, невообразимым скрежетом разыгравшаяся стихия оторвала от истерзанных камней половину замка и швырнула вниз, в волны. Обнажилась мебель в развалинах комнат, открылись лестничные колодцы, ведущие теперь в никуда, в серое небо. «Боже мой!» — прошептал Мэтью. Зед неразборчиво ухнул, должно быть, соглашаясь. Минкс даже не оглянулась.
«Да ну их всех к дьяволу!» — бросила она.
Их хлестнуло лошадей, добавляя им прыти.